Радио Прага. Новости.
Президент Милош Земан не пригласит норвежского посла на государственный праздник 28 октября. Андрей Бабиш остается самым популярным чешским политиком. Глава МИДа направил протестную ноту Норвегии в связи с лишением Михалаковой родительских прав. Президент Чешской Республики Милош Земан отменил приглашение норвежскому послу Сири Эллен Слетнер на торжества по случаю государственного праздника 28 октября из-за ситуации в деле чешских граждан Михалаковых. Об этом сообщил в сети Twitter пресс-секретарь президентской канцелярии Иржав Чачек. Уже ранее президент пригрозил отзывом чешского посла из Норвегии. Приглашение на празднование Дня основания независимого чехословацкого государства получают все послы, находящиеся в Чешской Республике. Президент таким образом выражает протест против действий норвежских ведомств в отношении детей чешской пары Михалаковых, младшая из которых ныне передается на усыновление, а на старшего мать лишают родительских прав. Дети были отняты у семьи в 2011 году из-за подозрений в совершении насилия, что впоследствии не подтвердилось. Самым популярным политиком в Чешской Республике остается министр финансов и председатель движения «Оно» Андрей Бабиш. Положительного мнения о нем придерживается 64% опрошенных. На втором месте находится премьер-министр и председатель социал-демократической партии Богуслав Субботка. А третью позицию занимает министр обороны Мартин Стропницкий. При этом популярность министра финансов все растет. Со времени последнего исследования, проведенного в мае, он приобрел еще 5% доверия у населения. Такие данные стали известны в результате опроса, проведенного агентством STEM в сентябре. Андрей Бабиш занимает первое место в рейтинге популярности чешских политиков с января 2015 года. Тогда положительно о нем думало 72% граждан. Падение его популярности, по мнению социологов, могло быть связано с ситуацией в опросе столкновения интересов его в роли министра финансов и главы фирмы «Агроферт». Министр иностранных дел Лубомир Зааралек направил ноту протеста Норвегии в связи с решением норвежских учреждений, лишивших гражданку Чехии Эвы Михалакову родительских прав. Чехия, как сообщается в ноте, крайне обеспокоена данным решением и сомневается, находится ли оно в соответствии с международными обязательствами Норвегии. Зааралек планирует встретиться с послом Норвегии в Чехии сразу после ее возвращения в Прагу. Во вторник глава чешской дипломатии беседовал с заместителем посла Моникой Стесланд и высказал ей недоумение по поводу норвежского подхода к данной проблематике. Семеро чешских евродепутатов призвало правительство Чехии предоставить Михалаковой юридическую помощь и возможность консультации с экспертом по законодательству Норвегии. Многие учащиеся средних школ, для которых изучаемый чешский язык не является родным, не способны сдать по этому предмету экзамен на получение аттестата зрелости. С самыми большими трудностями школьники сталкиваются при написании сочинения ввиду того, что основные требования, которые выдвигаются к экзаменационной работе, предполагают освоение языка, приближенное к уровню владения родным языком. Чешская школьная инспекция в недавно опубликованном тематическом отчете рекомендует эффективное системное решение вопроса, затрагивающего данную категорию учеников. Одним из оптимальных решений, полагают инспекторы, является изменение подхода к оценке овладения учащимися иностранцами чешского языка, который в данном случае следует рассматривать только как иностранный. Чешские земледельцы воздержатся от массовых акций протеста, которыми грозили в результате падения закупочных цен на молоко, однако они ожидают выполнения своих требований. Об этом после заседания руководства Аграрной палаты Чешской Республики сообщил ее президент Мирослав Томан. Министерство сельского хозяйства в среду пообещало, что будет стремиться выплатить фермерам в качестве поддержки в исключительных обстоятельствах еще более 300 миллионов крон – 11 миллионов 70 тысяч евро. Ведомство рассматривает в данное время и другие требования, выдвинутые фермерами в августе. В связи с объявленным Россией эмбарго на импорт ряда продуктов питания и сельского хозяйства, закупочные цены на молоко снизились по всему Евросоюзу. Это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. Критиковал или хвалил выдающийся чехословацкий журналист Фердинанд Перутка Адольфа Гитлера? Дискуссия на данную тему ожила после заявления президента страны об обнаружении следа статьи, в которой нацистский диктатор назван джентльменом. Чешские палеонтологи представляют модели Антарктиды третичного периода и уникальные окаменелости. В рубрике мы полистаем письма слушателей Радио Прага. Об этом в программе нашей радиостанции. В списке обсуждаемых в прессе тем вновь оказался спор вокруг имени Фердинанда Перутки. Имя выдающегося отечественного журналиста 20 века, считающегося основоположником чешской демократической журналистики, президент Чешской Республики Милош Земан привел в качестве примера, когда в январе 2015 года на Пражском форуме, посвященном теме Холокоста, говорил о срывах интеллигенции в критических ситуациях. Глава государства приписал Перутке авторство статьи, в которой Адольф Гитлер был охарактеризован как джентльмен. Президент утверждает, что лично читал данную статью. Однако, несмотря на все усилия, приложенные его пресс-секретарем и выписанную за обнаружение денежную премию, оригинал текста еще представлен не был. Специалисты по творчеству Фердинанда Перутки сразу заявили, что статьи с Гитлером-джентльменом никогда не существовало, а внучка журналиста подала жалобу на чешское государство и требует извинений за клевету. Во вторник президент Милош Земан сообщил информационному агентству ЧТК, что, возможно, был обнаружен след статьи с Гитлером-джентльменом. В мартовском номере журнала «Современность. Притомность» за 1938 год, шеф-редактором которого Фердинанд Перутка был с 24 по 39 прошлого века, по утверждению главы государства была обнаружена заметка журналиста о том, что его статья с оценкой выдающихся способностей имперского канцлера подверглась цензуре. Пресс-секретарь Ирио Вчачик озвучил заявление президента СМИ.
В 1938 Фердинанд Перутка уведл в одном из этих článков. Цензура знеможнила мне последний...
В марте 1938 года Фердинанд Перутка приводит в одной из заметок следующее замечание. «В прошлый раз цензура не позволила мне обратить внимание на выдающиеся политические способности немецкого канцлера и предупредить их недооценку. Повторяю, выдающиеся политические способности». Синонимами слова «выдающийся» являются «отличительный», «незабываемый», «интересный».
Синонимом к слову «позорогодный» например, «визначный», «памятигодный» или «заимовый».
Цитируемая фраза должна служить доказательством того, что Фердинанд Перутка в свое время характеризовал Адольфа Гитлера положительно. Пресс-секретарь Ири Овчачек подчеркнул, что цензоры периода Первой Чехословацкой Республики не стали бы подвергать корректировкам статью, заключавшую в себе критический взгляд на немецкого канцлера. А информационное агентство ЧТК привело слова непосредственно Милоша Земана. Если Фердинанд Перутка был цензурирован еще в период Первой Республики, которая, несомненно, была демократическим государством, то из этого следует, что статья «Гитлер-джентльмен» была в одном из экземпляров Национальной библиотеки, где я ее и нашел. В то время, как иные номера современности Перутки уже содержали статью, которая, собственно говоря, не существовала, то есть статью уже после вмешательства цензора. Институт чешской литературы Академии наук Чешской Республики текст Фердинанда Перутки, упоминаемый президентом страны, опубликовал, однако «Гитлер-джентльмен» там отсутствует. Мартин Громан из общества Фердинанда Перутки также обратил внимание на то, что система цензуры периода Первой Чехословацкой Республики исповедовала иные принципы. Все было иначе, чем это представляет Пражский град.
Celou dobu první republiky u nás byla tisková cenzura. A na konci 30. let probíhala podle několika...
В течение всего периода Первой Республики у нас действовала печатная цензура. В конце 30-х годов цензура осуществлялась на основании нескольких законов, призванных защищать республику, а вовсе не на основании закона о печати. Смысл этих законов заключался в том, чтобы защитить наше государство, наших политиков от давления, возникавшего внутри страны. Смысл был в защите от давления СМИ и общественности, который мог бы усложнить международную ситуацию в Центральной Европе в период, когда государству угрожает опасность. Непосредственно в этих законах прописано, что запрещено писать что-либо, что расходится с курсом, выбранным нашей дипломатией. Если журналисты, а чаще всего это делали коммунистические или, в принципе, журналисты с левыми взглядами, атаковал нашу внешнюю политику, делал это некорректным способом, чрезмерно критиковал наших союзников или соседей, а в данном случае конкретно шла речь о Германии, Адольфе Гитлере, то изъятие печати происходило именно по приведенным причинам.
Так доходило к забавлению тиску с тех-то důvodů. Protože pokud Peroutka napsal nějaký článek, kde, jak sám tvrdí, byl k Hitlerovi kritický...
Поэтому если Перутка написал статью, в которой, как сам утверждает, был Гитлеру критичен, то цензура его могла по этой причине изъять. Изъятие никогда не происходило согласно законам в отношении статей, в которых бы утверждалось, что Гитлер прекрасный государственный деятель и так далее. Пропаганда Гитлера никогда не цензурировалась. Все абсолютно иначе, чем пресс-секретарь Пражского града заявляет, однако к этому мы уже за последний год привыкли.
Je to přesně naopak, než pan mluvčí Hrad říká, ale to už jsme si zvykli za tento rok.
Говорит Мартин Громан из общества Фердинанда Перутки. Чешские палеонтологи впервые представили общественности научные модели удивительных природных памятников Антарктиды, экосистем мелового и третичного периодов и трофеи, обнаруженные ими в ходе антарктических экспедиций. Модели в виде картин изображают то, как выглядел континент в древние геологические эпохи, когда Антарктиде выпадали периоды абнормального жаркого климата. Пражская выставка исключительно также такими экспонатами, как останки гигантских рептилий, редчайшие окаменелости или вымершие головоногие. В студии Ларета Вашкова.
Картины, автором которых является художник Петр Молитба, экспонируются в Пражском музее Земли на факультете естественных наук. На холстах, написанных маслом, изображены различные пейзажи третичного периода и более древние, знавшие динозавров в лицо. Модели, на которых достоверно представлена фауна и флора того времени, как подчеркивает Радек Водрашко, являются в мировых масштабах уникальными. С одной из картин в обрамлении дивной природы на нас взирают пингвины, достигавшие тогда 2 метра в высоту. При создании своих моделей художник Молитба тесно сотрудничает с факультетом и старается по мере возможности соблюсти историческую правду. Недавно открывшаяся выставка, где представлены серии фотографий из геологических экспедиций Чешской полярной станции имени Менделя на острове Росса, открыта исключительно по средам. Продлится она 2 года и является составной частью выставочного проекта «Доисторическая Антарктида». Экспозиция представляет внушительное количество найденных чешскими геологами во время экспедиции фоссилий, включая хорошо сохранившиеся останки части плезиозавра, предположительно жившего с триасового по меловой периоды. Где и когда чешским ученым посчастливилось найти хорошо сохранившиеся останки?
Ten nález se nám podařil 18. ledna roku 2012 na ostrově.
Мы обнаружили скелет 18 января 2012 года на острове Веги в области Антарктического полуострова. Находка интересна тем, что кости соединяются между собой, поэтому совершенно очевидно, что останки принадлежат одному животному, по всей видимости, взрослому. Длина его достигает 5-6 метров. Количество подобных находок в мире можно было бы сосчитать на пальцах не более 3 или 4 рук, а находок, сравнимых с этой, существует вообще лишь 2.
А с Антарктидой сравнительные налезы бы имели быть аси 2.
Говорит палеонтолог и геолог Радек Водрашко из Чешской геологической службы. При встрече со словом «плезиозавр» у наших современников, возможно, перед глазами возникнет образ лохнесского чудовища или героев японской ленты «Легенда о динозавре». А как в действительности эти водоплавающие выглядели?
Je to zvíře s poměrně velmi dlouhým krkem, určitě většina z posluchačů.
У плезиозавров были довольно длинные шеи и маленькие головы, приспособленные для ловли мелкой рыбы в водоемах, а также 2 пары плавников. Советую заглянуть в книги Буриана или Йозефа Августа, изображавшие этих ящеров. Предполагается, что они были способны выбираться на сушу, но не отдалялись далеко от берега, что сравнимо с поведением сегодняшних морских черепах. Обладая крупным бочкообразным туловищем, эти животные, как нам сегодня уже известно, были прекрасными пловцами, сравнимыми с морскими львами.
То тело было огромное, так был очень, очень обратный, подобно как нынешние лохтани.
А вот мы видим экспонат, который на первый взгляд не столь впечатляет, как гигантский скелет ящера. Перед нами губки – разновидность преимущественно морских многоклеточных животных размером 15-20 сантиметров. Губки заслуживают самого пристального внимания. Речь идет о грибневиках, живших, как и плезиозавр, 75 или 85 миллионов лет тому назад. Некоторые из них населяли океаны даже 120 миллионов лет тому назад.
Já to považuji za jeden z nejvýznamnějších jakoby vědeckých nálezů naší expedice, že se nám tam podařilo.
Já считаю, что это одна из самых значительных научных находок, которые нам удалось обнаружить в Антарктиде. Многоклеточные животные, грибневики, спонги порифера. О них не так много известно. Представители этой группы живут на морском дне, на большой глубине, питаются путем фильтрации воды через водоносную систему. Нам удалось найти впервые скелеты спонги порифера самого древнего периода антарктического континента. Никому из предшествовавших поколений аргентинских, британских, чилийских и других палеонтологов до сих пор не удалось найти останки этих многоклеточных животных. Мы опубликовали информацию о нашем открытии в престижном американском журнале Journal of Paleontology вместе с британскими коллегами из British Antarctic Survey.
Společně s britskými kolegy z British Antarctic Survey.
Выставка порадует десятками аммонитов, вымерших головоногих, и другими экспонатами в виде других морских организмов, животных и образцов окаменевшей древесины и окаменелых растений.
А ныне мы хотим, к сожалению, по прошествии довольно длительного периода, обратиться к почте, которую Радио Прага получает от слушателей и читателей сайта. Я к вам пишу. Рубрика «По письмам радиослушателей».
Еще раз приветствуем всех радиослушателей и особенно тех, от которых мы получаем рапорты, письма, а также поздравлявших нас с Днем Святого Вацлава. Отдельная благодарность Игорю Никитину из Среднеуральска, приславшему интереснейшую подборку вырезок из российской прессы, включая статью о режиссере «Бархатной революции» Вацлаве Гавеле. Очень было интересно познакомиться с нею. Кстати, как раз перед выходом в эфир этой программы нам принесли в редакцию еще последнее ваше письмо с новой подборкой, так что нам будет интересно почитать и эти ваши статьи. Прежде чем ответить на вопросы последних месяцев, мы вернемся к некоторым из писем, авторам которых мы не успели ответить ранее. В их числе оказался и Алексей Веселков из города Бердска.
Здравствуйте, уважаемые сотрудники Радио Прага. Кто такой Пружинник? Легендарный герой Второй мировой войны, занимавшийся саботажем против фашистов. Расскажите, пожалуйста, вероятно, Пружинник был чехом?
Уважаемый Алексей, Пружинник в чешском оригинале «Перак» был чехом, рожденным чешской фантазией. Однако обо всем по порядку. Мы упоминали о так называемом «Пружиннике», как я предполагаю, лишь однажды. Поводом для этого упоминания послужили действия неизвестного автора зимой этого года, разрисовавшего стены свинарника в Летохуписка. Ферма, находясь на месте бывшего цыганского концлагеря времен Второй мировой войны, как вы, возможно, уже знаете, вызывает много протестов также со стороны международной общественности. Об этом мы говорили совсем недавно. Художник этот в знак протеста изобразил на стене окровавленные силуэты, напоминающие о жертвах фашистов, и воспользовался псевдонимом Пружинника, объяснив в письме СМИ, что исправить ошибку, то есть привлечь внимание к месту истребления чешских цыган, его заставило напоминание об Освенциме в чешском стиле. Это слова самого автора. Так вот, это из предыстории воскрешения имени Перак, то есть Пружинник.
Перака описывали как человека, скрывавшего свое лицо за маской с пружинами на ногах. Приспособление помогало передвигаться ему прыжками. Отсюда использованное нами слово «пружинник» – дословный перевод слова «перак». Тут хочется задуматься, кто первый, в принципе, придумал Спайдермена. Речь идет о фиктивном супергерое, слухи о котором распространились после установление в стране нацистского протектората Богемии и Моравии. Пружинник, как разнесла молва, занимался саботажем немецкого военного хозяйства, выслеживал нацистов и коллаборантов. Однако в результате всплеска слухов и домыслов, связанного с появлением его якобы в самых неожиданных местах, работницы завода столичного района Высочаны даже боялись выходить на работу в ночные смены, опасаясь, как бы чего не вышло.
А вот письмо от Мамаева Игоря из Екатеринбурга. «Доброе время суток. В Чехии с супругой были 8 раз, супруга 9 еще при советах в 1986. У нас в семье есть поговорка «Здесь, в России, мы как на вахте». Вспомните фильм «Трасса производства Чехословакии СССР», а живем мы дома в Праге. Пусть это всего 7-10 дней, у нас в Праге много друзей за эти годы, не только этнических чехов. Мы общаемся, дружим, а с чтения новостей радио «Прага» мое утро начинается вот уже 9 лет. У нас вопрос. Не хотелось политику трогать, но, видимо, в ней дело. Почему пропала рубрика Ольги Васенкевич «Давайте говорить по-чешски»? Неужели дело в украинской теме? Причем это и изучение не основ, а интересных фразеологизмов чешского языка. Наш город, более того, что побратим чешского города, у нас всегда слышна на улицах и в ресторанах чешская мова. Еще раз извините, но нам непонятна политика Ольги Васенкевич.
Ну, уважаемый Игорь, политика, вообще никакой политики в этом не замешана. Просто-напросто произошли внутренние изменения, внутренние программные изменения в политике радиостанции русской редакции. Вот и все. Нам очень приятно, что вы вспоминаете об этой мини-рубрике, и вполне возможно, она вернется в каком-то другом варианте опять в наш, скажем так, репертуар. А, Ольга Васенкевич, о вашем письме я рассказал, и рассказал то, что вы ее хвалите, в принципе, этим.
Так что, как мы и полагаем, возможно, рубрика вернется. Мини-рубрика она была, но сейчас сложно загадывать. Но в любом случае нас также очень радует, что вы начинаете свое утро с прочтения наших новостей.
Нам также звонила в редакцию Нина Ткач из Санкт-Петербурга, которая поделилась своими впечатлениями от далеко не первой своей поездки в Прагу. Она реагировала на статью «Иностранцы – неотъемлемая часть жизни Праги» и хотела бы узнать более точные цифры, что касается представителей разных национальностей, проживающих в Праге, и также мусульман в Чехии.
Теме беженцев спрашивала наша Нина Ткач, которая в последние месяцы буквально заполонили Евросоюз. В ваших передачах уделяется много внимания. Сколько реально мусульман на сегодня проживает в Чехии? Мусульмане начали обустраиваться в Чехии с начала 90-х годов. Как предполагает социолог из Оломоуцкого университета имени Палацкого Даниил Топинка, в 1998 году в Чехии проживало уже несколько сотен мусульман. В ходе последней переписи населения в 2011 году к исповедующим ислам себя причислили 3000 человек. Однако специалисты уверены, что в настоящее время в стране мусульман гораздо больше, чем приводит официальная статистика – порядка 22 тысяч. Такую цифру мы получаем на основании данных о миграции иностранцев в нашу страну, рассказал социолог из Карлова университета Карл Черный. Ислам к нам импортировали как беженцы, так и предприниматели, студенты и другие категории граждан, отметил в свою очередь Топинка.
Ну, а на вторую часть вашего вопроса, уважаемая Нина, мы ответим в следующей нашей передаче. Почти постоянную связь с нашей редакцией поддерживает пивоваров Владимир из города Боярки, Украины. Здравствуйте, уважаемые сотрудники радио «Прага». Слушаю вас каждый день. Спасибо за интересные передачи. И что балуете сувенирами вашей радиостанции? За подтверждение моих рапортов. Красивый брелок в виде скелета рыбки уже с моими ключами, как всегда нужная вещь. Где пропал Либор Кукол? Его не слышно, только старые передачи с его голосом.
Уважаемый Владимир, спасибо вам за похвалу и внимание к нашим программам и частые ответы на вопросы различных викторин. Что касается вашего вопроса о Либоре Куколе, он с февраля занимает должность драматурга радио «Прага».
А теперь еще к просьбе Анатолия Клепова о получении информации о радиостанции. Возможно, вы имеете в виду буклет «Радио Прага». Издание нового буклета планируется в новом году. Тогда мы и сможем вам его выслать. Подробную информацию о «Радио Прага» вы можете найти в первую очередь на нашей страничке www.radio.cz/ru.
Еще нам очень хотелось поблагодарить Пригудича Николая из Минска, который часто посылает нам рапорты и рассказы личного характера. Он пишет: «В связи с тем, что мне 1 июля 2015-го исполнилось 60 лет, я продолжаю делиться с вами своими рассказами и, конечно, буду очень рад, если мои маленькие истории из моей жизни будут кому-то поучительные из радиослушателей, ровно столько, как и еще одна, связанная с воспоминанием из детства». Называется рассказ «Я помню все».
На свете нет дороже и ближе человека, чем мама. Моя мама ушла в другой мир 18 лет тому назад, умерла легко, во сне, до последнего дня молилась. С трепетной любовью я храню полотенце и скатерть, которые мама соткала в свои 18 лет. Это для меня самые дорогие вещи. Я всегда помню маму, ее заботу и тревогу, простоту и доброту, натруженные ее руки. Я помню, как мама меня всегда благословляла в дорогу, когда я в очередной раз уезжал в город. Это было что-то святое. Меня щемило внутри, и я чувствовал себя в неоплатном долгу. Я помню, как мама летним теплым вечером доила корову, а я стоял наготове, и первая большая кружка парного молока была моей. Вот поэтому я был в детстве толстым, крепким и здоровым. Я помню, как не любил принимать рыбий жир, который мне мама со всякими уговорами пыталась дать. Я помню утро, когда еще нежишься в постели, а рядом мурлычет кот, и мама зовет: «Коля, вставай кушать блины». И спать еще хочется, а по хате такой аппетитный запах разносится, что нос козычит, и, конечно, иду есть блины, так как я любил именно горячие прямо со сковороды. Я помню давний случай, который дал мне понять, что воровать это плохо. Когда я был с мамой в гостях у соседки, то приметил туалетное мыло земляничное. Так как у нас дома такого не было, а мне приятен был запах этого мыла, я просто его украл. По прошествии некоторого времени соседка обнаружила пропажу и пришла к нам. Мама подозвала меня, понюхала мои руки и, конечно, догадалась, что мыло украл я. Мне было очень стыдно. Телесных наказаний не было, но все равно я запомнил этот поучительный случай на всю жизнь. Говорят, что родители не выбирают. Мне за них не было стыдно, и, наверное, им за меня тоже. Я всегда в мыслях с родными местами, с тем куточком белорусского Полесья, где родился, где сказал слово «мама», где подрастал и учился, где плакал и веселился. Я помню тебя, мама.
Спасибо вам большое за душевный рассказ, уважаемый Николай. Вы также писали, что желаете всем нам крепкого здоровья и счастья, радости, успехов, благополучия и дальнейшего процветания. Мы вам желали практически того же самого по случаю вашего юбилея и очень рады, что наши поздравления вовремя подоспели, как и сувенир «Радио Прага» к вашему юбилею. Еще раз большое спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Будем ждать ваших писем, ваших вопросов. Всегда рады с вами общаться. Ваши Ларета и...
Антон. В программе «Радио Прага» это все. В студии с вами прощается Антон Каймаков.